свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Новые соглашения подписаны в рамках Шанхайской организации сотрудничества. В чем смысл договоров о сотрудничестве в области безопасности? В Москве в связи с терактом на железной дороге усилены меры безопасности. Как продвигается расследование преступления? Белоруссия отказывается от привязки курса белорусского рубля к российской валюте в пользу американского доллара. Почему? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 16 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Бишкеке по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества подписан договор о долгосрочном добрососедстве, сотрудничестве и ряд других документов. Лидеры Казахстана, Киргизии, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана отметили важность дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики и безопасности, подчеркнув, что это будет способствовать обеспечению стабильности во всем регионе. Солировал на этой встрече президент России Владимир Путин. За его выступлениями наблюдали и ряд международных гостей, в том числе и совершающий поездку по странам Центральной Азии президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Сначала о некоторых итогах саммита Шанхайской организации сотрудничества. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проводится в столице Киргизии, несмотря на довольно нестабильную ситуацию в этой стране. Но киргизским властям удалось договориться с оппозицией о переносе любых акций на осень и, вложив значительные для Киргизии средства, несколько миллионов долларов, справиться с организацией переговоров на таком высоком уровне. Основные документы саммита были подписаны сегодня утром. Из Бишкека передает наш корреспондент Султан Каназаров.
Основной документ – это договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Тема встречи – это региональная безопасность. Президент России Владимир Путин.
Россия, как и другие государства Шанхайской организации сотрудничества, выступает за укрепление многополярной международной системы, обеспечивающей равную безопасность и возможности развития для всех стран. Любые попытки в одиночку решать проблемы перспектив не имеют.
Интригу саммиту ШОС добавил приезд президента Ирана и одновременно главы Афганистана, учитывая сложные отношения Ирана с США и теплые отношения Афганистана. А вот президент Афганистана предпочел остановиться на аспекте взаимодействия своей страны с членами ШОС в экономическом плане. Тема стабилизации ситуации в Афганистане звучала и в речи президента Узбекистана Ислама Каримова.
Поиск путей достижения мира и стабильности в Афганистане надо искать не в дальнейшей милитаризации и расширении масштаба применения силы, а демилитаризации и реализации с помощью мирового сообщества проектов социальной направленности.
Еще раз желание вступить в ШОС высказал представитель Пакистана, который еще в прошлом году подал заявку на вступление в организацию. Султан Каназаров специально для Радио Свобода из Бишкека.
Наблюдатели отмечают, что именно Владимир Путин в своих заявлениях подчеркивал важность военно-политического сотрудничества стран, входящих в ШОС. На это обратил внимание и находящийся сейчас в Бишкеке обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
Но вот если сравнивать выступление президентов в Бишкеке на саммите, то, как мне сказал один пресс-секретарь президента, он сказал, что удивительно, насколько воинственным, насколько милитаристски настроенным по духу было выступление президента Путина. Главный и основной тезис Путина сводился к тому, что нужно наращивать усилия по антитеррору, по обеспечению безопасности. Именно Путин сказал, что такие учения, которые сейчас проходят в Челябинской области, должны проводиться ежегодно в каждой стране Шанхайской организации. Никто из других президентов так настойчиво и так, я бы сказал, целеустремленно не акцентирует влияние на силовые составляющие ШОС.
Важным результатом саммита стало решение продлить мораторий на расширение ШОС, несмотря на то, что в переговорах в Бишкеке участвовали представители стран, открыто выражавших желание вступить в организацию. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад старательно избегал чересчур радикальных определений в адрес таких государств, как США и Израиль, но и такая риторика оказалась неприемлемой для ШОС, продолжает Аркадий Дубнов.
Вот именно такое поведение, видимо, иранского президента не позволяет сегодня ставить вопрос о расширении Шанхайской организации, потому что первым на очереди на расширение стоит именно Иран, и вслед за ним очень желающие вступить в ШОС Пакистан, и сегодня, может быть, даже Туркмения, не могут войти в этот клуб, поскольку это тогда бы нарушило принцип справедливости. Поэтому мораторий на расширение ШОС остается в силе, и это может быть одним из своеобразных итогов этого бишкекского саммита.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, в свою очередь, отмечает усиление влияния Шанхайской организации сотрудничества, которая раньше воспринималась скорее как формальное и малоэффективное региональное объединение.
По сравнению с начальным этапом существования ШОС, когда, в общем, мало кто считал, что это нечто серьезное, сейчас можно сказать, что это довольно серьезный фактор политики на вот этом евроазиатском пространстве.
А какая составляющая важнее, экономическая или военная?
Важнее военная. Политическое. Чисто военное я бы не сказал, потому что даже те маневры, которые проводились и вот завершаются сейчас, приуроченные к саммиту ШОС, ну, все-таки они больше носят демонстративный характер. Это не проявление реального военного союзничества России и Китая. А вот что касается военно-политического аспекта, то есть геополитического, то тут, безусловно, главное содержание ШОС и всех мероприятий в рамках ШОС, это демонстрация России и Китая, прежде всего, в адрес Соединенных Штатов, что данная часть мира относится к сфере интересов стран, которые в ней находятся или рядом с ней расположены. А внешние силы, ну, прежде всего, опять же, Соединенные Штаты, если там и могут присутствовать, то только в той степени, в какой согласны это терпеть и принимать региональные страны. Западу довольно трудно что-то противопоставить этому, поскольку, во-первых, региональная интеграция или региональное сотрудничество само по себе вещь совершенно законная. И более того, весь мир развивается по этому направлению. То есть есть глобальные процессы, но их часть – это укрепление и углубление сотрудничества в рамках региональных структур и регионов. В целом, возможности влияния Запада на страны ШОС, мне кажется, сейчас не очень высокие.
При этом, по мнению Федора Лукьянова, сложившаяся ситуация не означает, что небольшие страны-члены ШОС хотели бы оказаться полностью в зоне влияния Китая или России. Все, безусловно, гораздо сложнее, отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». К примеру, Киргизия, где находится американская военная база, пока не давала понять, что хотела бы вывода этой базы со своей территории. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Сейчас подробнее о поездке президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада по Центральноазиатскому региону. Кроме Киргизии, он намерен посетить Азербайджан и уже съездил в Туркменистан и Афганистан. Какова цель турне президента Ирана по странам Средней Азии и Закавказья? Об этом с обозревателем радио «Фарда», это иранская служба «Радио Свобода. Свободная Европа», Али Ризой Тахири, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Как вы думаете, какую задачу президент Ирана пытается решить этой поездкой?
В Иране осознают, что день ото дня страна все более оказывается в изоляции из-за выполняемой ею ядерной программы. Эта программа и Западом, и мировым сообществом воспринимается с большим подозрением. Поэтому Ахмадинеджад пытается найти новых союзников, и среднеазиатские страны были бы в этом смысле хорошим вариантом. Нужно учитывать, что это исламские страны, и у них с Ираном есть некая основа для взаимопонимания. Поэтому Ахмадинеджад и предпринял эту поездку.
А если говорить о каждой из стран его визита в отдельности, какая для Ахмадинеджада наиболее важна?
Самой важной для президента Ирана в этой поездке будет остановка в Туркменистане. Эта страна, как и Иран, имеет выход к Каспийскому морю. Оба этих государства – члены так называемой Прикаспийской группы. И помнится, именно диктатор Туркменбаши в свое время сказал, что Каспий пахнет кровью. Для Ирана очень важно сблизиться с Туркменистаном, учитывая их общий интерес к месторождению нефти и газа в этом районе. Стоит напомнить, что в спорах о юридическом статусе Каспия Иран практически остается в одиночестве.
Вы говорили об исламской общности. Можно ли сказать, что Ахмадинеджад хочет появиться в среднеазиатских странах в качестве одного из мировых лидеров ислама?
Как вы помните, с самого начала Ахмадинеджад пытался быть по-настоящему блестящей личностью исламского мира. Он хочет, чтобы его считали флагманом исламского фундаментализма, и его лозунг «борьба с империализмом», «борьба с крестоносцами», «борьба с Израилем». Ахмадинеджад и в странах Средней Азии хочет показать себя центральной фигурой борьбы против того, что он называет «великим сатаной», против Америки.
А что у Ирана в отношениях с Россией? Последние заявления Тегерана о том, что он может судиться с Москвой из-за невыполнения Россией работ по запуску атомной станции в Бушере, что за этим стоит?
Отношения
Ирана и России сейчас можно назвать прохладными, потому что работы в Бушере не закончены, и ядерное топливо туда не поставляется. И понятно, что иранцы этим очень разочарованы. Ведь Россия периодически обещает, что больше отсрочек не будет. Это уже стало чем-то вроде сказки про белого бычка, и никто не знает, когда она кончится. И в отношениях Ирана и России крайне важно, каков будет результат, будут ли закончены работы над реактором. От этого многое зависит.
Be completed or not. That would, you know, decide many, many things.
А если работы не будут закончены, Иран может привлечь Россию к международному суду?
Это не очень простая процедура, ведь для начала рассмотрения дела в Международном суде в Гааге нужно согласие обеих сторон. Пока Москва говорит, что она к такому рассмотрению не готова. Я очень сомневаюсь в том, что такое судебное разбирательство в Гааге возможно.
Россия, Иран и поездка Махмуда Ахмадинеджада по странам Центральной Азии и Закавказья, говорил тегеранский журналист Алиреза Тахири.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приведет ли признание книги Андрея Пиантковского «Нелюбимая страна» экстремистской к отстранению яблока от выборов? Тему обсуждаем с членом бюро партии «Яблоко» Андреем Пиантковским, профессором Гудзоновского университета в Вашингтоне. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 16 августа. В нескольких российских регионах введены повышенные меры безопасности в связи с подрывом поезда «Невский экспресс» в Новгородской области вечером в понедельник. В Москве, например, усилен паспортный режим. Особое внимание уделяется охране объектов транспорта, в том числе метрополитену, вокзалам и аэропортам. Об этом и о том, как идет расследование преступления, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
После заявления руководителя Национального антитеррористического комитета Николая Патрушева о том, что крушение поезда «Невский экспресс» в понедельник вечером в Новгородской области произошло в результате теракта, московскую милицию перевели на усиленный вариант несения службы. Подробнее заместитель начальника управления информации и общественных связей Главного управления внутренних дел по городу Москве Евгений Гильдеев.
У нас руководители всех структурных подразделений переводятся на круглосуточное дежурство. Опять же, для чего в случае возникновения каких-то нештатных ситуаций, чтобы руководитель грамотно мог принять и быстро соответствующее решение. Далее у нас увеличена плотность патрульно-постовых нарядов, которые задействуются в системе единой дислокации по городу, в среднем примерно на четверть увеличения. Если, предположим, некую территорию обслуживают, скажем, одновременно три автопатруля и, предположим, три пеших патруля, то со вчерашнего дня, соответственно, на этой же территории будет четыре автопатруля и четыре пеших. У нас усилены следственные оперативные группы и группы немедленного реагирования территориальных подразделений. Кроме этого, дано отдельное поручение участковым полномочным милиции по более, скажем, тщательной проверке и отработке жилого сектора на предмет законности проживания граждан в квартирах. То есть, вы знаете наверняка, что очень много людей, которые квартиры снимают, и снимают без договоров и так далее. А под этой эгидой понятно, что могут оказаться абсолютно разные люди, в том числе, возможно, там уголовники и так далее.
Структурные подразделения российских железных дорог в регионах, не дожидаясь официальных распоряжений, усиливают меры безопасности. По мнению заместителя директора агентства журналистских расследований, главного редактора интернет-газеты «Фонтанка.ру» Александра Горшкова, такие меры не мешало бы принять во всех крупных городах. В Санкт-Петербурге, по его словам, пока милиция работает в прежнем режиме.
По нашим данным, в Петербурге никаких усилений сейчас нету, хотя есть повышенная активность сотрудников милиции и частного охранного предприятия на Московском вокзале, что вполне понятно и очевидно уместно, как, впрочем, уместно должно быть всегда, так как вокзалы являются зоной большой проходимости людей и в том числе зоной действия там всевозможных злоумышленников. Почему три дня спустя объявлено усиление в столице? Ну, можно только предполагать, может быть, это последствия того, что произошло в понедельник вечером, а может быть, у правоохранительных структур в столице есть какая-либо дополнительная информация, о которой мы можем только догадываться. Судя по опыту каких-то крупных мероприятий, которые проходили в последние годы в Петербурге, я имею в виду саммит G8 в прошлом году и экономический форум этого года, когда в городе работало огромное количество сотрудников милиции, командированных из регионов. Криминогенная обстановка, например, в Петербурге в эти дни была существенно спокойнее, лучше, чем в обычное время.
По данным предварительного расследования, на пути поезда сработало взрывное устройство, заложенное в дорогу. дорожное полотно. В больницах остаются 19 из 60 пострадавших. Движение на аварийном участке полностью восстановлено. Информация о причастности к событиям в Новгородской области группировки, действующей на Северном Кавказе, по словам Александра Горшкова, не получила подтверждения.
Странно, что, например, на том же известном сайте сепаратистов информация об этом, по крайней мере, по моим данным, до сих пор не появилась. В то же время прозвучавшее название группировки, которая якобы взяла на себя ответственность, действительно известно, что якобы к этой группировке имели отношение и Басаев, и боевики, которые участвовали в захвате заложников в Буденновске и Нордосте. Но по мнению специалиста по Северному Кавказу, к которому мы обратились, вероятность того, что взрыв поезда – это дело рук выходцев из этой организации, крайне сомнительна. А группировки Рият ас-Салихин, которая в дословном переводе означает «идущий по боевому пути», и члены которой якобы взяли на себя ответственность, известно о том, что она базируется в Иордании, имеет корни на Аравийском полуострове. До недавнего времени была представлена только на территории Дагестана. Одна из версий, которую мы рассматриваем, которую никак нельзя сбрасывать со счетов, это желание каких-то людей, может быть, даже из числа местных жителей, помародерствовать. Можно в этой связи вспомнить события, если не ошибаюсь, 97-го года, когда двое местных жителей пытались разобрать путь перед следованием поезда с Москвы в Петербург. Тогда был сход с рельсов одного из вагонов. К счастью, закончилось без жертв, хотя могло бы закончиться более трагически. Разобрать пути отнюдь не легче, чем заложить взрывчатку. А взрывчатки в Новгородской области со времен войны осталось великое количество.
По словам Евгения Гильдеева, с сегодняшнего дня в каждом окружном управлении внутренних дел Москвы созданы так называемые мобильные резервы на случай внештатных ситуаций. Это группы по 25 человек, готовые в любой момент выехать на место возможного ЧП. Евгений Гильдеев уточнил, что сегодня еще раз всем сотрудникам столичной милиции показали фоторобот человека, возможно, причастного к взрыву поезда.
Где он может оказаться, пока абсолютно непонятно, но в принципе в том числе и может оказаться в Москве. Естественно, сотрудники милиции ориентированы по этому фотороботу на розыск данного человека.
По мнению Александра Горшкова, усиление мер безопасности в случаях после ЧП не так важно, как ведение серьезной работы по их предотвращению.
Мне бы хотелось слышать от наших поставленных руководителей не отчеты о сотнях раскрытых терактов, хотя, дай бог, чтобы эти цифры были не просто нарисованы на бумаге, как это любят делать в соответствующих структурах. Я бы хотел, чтобы все-таки мы говорили о действительно предотвращенных терактах, а не разбирались с последствиями.
Таково мнение заместителя директора агентства журналистских расследований Александра Горшкова. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 16 августа. Прокуратура Москвы изучает возможность возбуждения уголовного дела по статьям «Клевета» и «Клевета в отношении работников прокуратуры и следственных органов» против адвоката Павла Астахова. Астахов, занявшийся литературным творчеством и выпустивший роман под названием «Рейдеры», разозлил начальника главного следственного управления при городском управлении внутренних дел Москвы Ивана Глухова. Глухов усмотрел в этом романе, я цитирую, «ложные следствия, порочащие честь и достоинство офицеров, а также репутацию правоохранительной системы». Подробнее о перспективах этого дела я беседовал с адвокатом Михаилом Бурмистровым. Он защищает интересы Павла Астахова. Павел Астахов – опытный адвокат. Зачем ему ваши услуги, как вы считаете?
Ну, я полагаю, что всякий доктор исходит из одного, что одна голова хорошо, а две лучше. Себя защищать всегда немножко сложно, носит элементы субъективизма. Всегда на проблему лучше посмотреть со стороны. У меня таких дел не было. Я первый раз слышу, чтобы за художественное произведение, ну, понятно, разжигание национальной ненависти, призывы к терроризму, но сквержение власти, все такое может быть. Но чтобы за художественное произведение о защите чести и достоинства несуществующих лиц, это нонсенс. Адвокатов я защищал неоднократно.
Вы знакомы уже или знакомитесь с текстом романа? Вы не видите там никаких намеков на вот конкретно каких-то лиц?
Я, откровенно говоря, почитал его давным-давно. Я получил здравственную надпись автора. Я ничего не нашел, что это роман, который будет читабелен для большого числа людей. Факты, которые в нем изложены, не конкретизированы, а явления, которые там освещаются, к сожалению, это слепок нашей жизни. То, что рейдерство, явление распространенное, об этом совсем недавно на Совете Федерации говорил генеральный прокурор Чайка, о том, что со стороны работников органов внутренних дел существует факт, факта крышевания, это слово употребляется не нами, адвокатами, а его употребил в свое время на одном из заседаний начальник ГУВД города Москвы господин Пронин, который говорил о том, что в московской милиции не изжиты факты крышевания и сращивания с преступностью. Поэтому ничего нового он не открыл. Единственное, только он более четко обозначил некоторые проблемы, при том самое основное, с точки зрения юридической, он нигде не указал никакое конкретное лицо. Это именно художественное произведение. А художественное произведение – это труд, созданный воображением автора.
А с чем вы связываете такое беспокойство в рядах столичной милиции? Они ведь, видимо, тоже как-то подкованы в юридическом отношении. А почему они все-таки это сделали? Как вы это объясняете?
То, что у нас на страницах не только в средствах массовой информации, но и в художественных произведениях показываются изъяны и болезни органов внутренних дел, явление нередкое. Наверное, и госпожу Дашкову, и госпожу Маринину. Я не говорю о знаменитом произведении господина Вайнера, по которому был поставлен фильм «Место встречи изменить нельзя», где рассказывается о незаконных методах работы отдельных сотрудников милиции. Да? Это явление нередкое. Здесь, конечно, я думаю, что основным возбудителем, раздражительным поводом явилось то, что Астахов адвокат. Адвоката, само слово, вызывает раздражение у следствия. Дескать, слишком они рьяно борются за права граждан и пытаются в любом случае показать им их место, лишить их права на свободу мысли.
Если говорить об общем контексте, в котором разворачивается эта история, вы могли бы сказать, что идет наступление на независимую судебную систему?
Я, в общем-то, откровенно говоря, не могу давать общих позиций, но свою точку зрения могу сказать, что бесспорно демократические институты, которые существуют в нашей стране, они зачастую декларированы, а фактически они не действуют. Адвокаты, которые стоят на острее этой атаки и пытаются защищать интересы не только граждан, а самого общества, они, конечно, у определенных лиц вызывают раздражение.
Есть ли какие-то судебные перспективы этого дела? Прокуратура Москвы возбудит уголовное дело или убережется от этого?
Если руководствоваться точкой закона, бесспорно, что никакого основания для возбуждения уголовного дела не имеется. Здесь нет события преступления. Но за свою длительную практику я встретился с таким абсурдом, что что-то гарантировать я не могу.
Говорил московский адвокат Михаил Бурмистров. Он защищает интересы в данном случае литератора Павла Астахова, книга которого не понравилась руководству московской милиции. К дискуссии о литературном творчестве адвоката Астахова мы вернемся во второй половине этого часа. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 16 августа. Продолжу программу после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами мощного землетрясения в Перу стали, по последним данным, 387 человек. 1500 ранены. Ряд городов сильно пострадал. Руководитель Российской организации арбитражных управляющих Владимир Камолов приговорен к 6 годам лишения свободы. Суд в Москве признал его виновным в крупном мошенничестве и вымогательстве. Права арестованного мэра Архангельска Александра Донского нарушаются, заявляет в оппозиционной коалиции «Другая Россия». В Подмосковье обстреляна приемная депутата Государственной Думы, бывшего министра сельского хозяйства Виктора Семенова. Депутата в этот момент в кабинете не было. Мосгорсуд отклонил жалобу замглавы Росприроднадзора Олега Митволя на судебное решение по иску губернатора Подмосковья Бориса Громова. Теперь Митволь намерен обратиться в Европейский суд по правам человека. Михаил Касьянов снова выдвинут единым кандидатом на пост президента от оппозиционной коалиции «Другая Россия». На этот раз голосование прошло на региональной конференции «Другой России» в Пскове. Число жертв терактов, совершенных во вторник на севере Ирака, достигло, по официальным данным, 400. Сотни людей ранены. Как сообщил представитель МВД, при взрывах заминированных машин в двух курдских деревнях были использованы 2 тонны взрывчатки. Президент Турции Ахмет Недждет Сезер отказался утвердить состав нового правительства. Сезер предложил передать список на утверждение будущему президенту, выборы которого пройдут 20 августа. В Афганистане проходит очередной раунд переговоров между талибами и делегацией Южной Кореи о судьбе 19 южнокорейских заложников. Талибы продолжают настаивать на обмене. В Газе полиция Хамас арестовала министра юстиции палестинской автономии, сторонника партии Фатх. На северной окраине Афин снова бушует лесной пожар. Сгорели несколько десятков домов. Население в панике покидает пригород.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 16 августа, и вот главная тема второй половины часа. Беларусь отказывается от привязки курса белорусского рубля к российской валюте в пользу американского доллара. Амнезия общественного сознания в России. Почему, говоря о деятелях советского периода, вспоминают о хорошем, но забывают о плохом? А прямо сейчас продолжим разговор о книге Павла Астахова «Рейдер». Итак, в романе адвоката Астахова написан захват неким бизнесменом бывшего оборонного предприятия, чему противостоит положительный герой-адвокат. Книга может стать, напомню, предметом уголовного преследования. Ее автор уже допрошен по иску начальника главного следственного управления ГУВД Москвы, который считает, что адвокат опорочил правоохранительную систему. Роман Рейдер прочел и комментирует для «Радио Свобода» главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов.
В романе «Рейдер» Павел Астахов сочинил некоторую историю рейдерства, привязав сегодняшних рейдеров к их предкам, то есть морским корсарам, и их еще более ранним предшественникам, рыцарям, отправлявшимся в рейды, то есть в походы, связанные с крестовыми походами. В содержательном же смысле эта книга довольно интересна, и мне, честно говоря, показалось, что автор ее, адвокат Павел Астахов, ну, в общем, человек, чье имя обозначено на обложке, вполне сознательно шел на конфликт с ныне существующей действительностью, отчего стоит хотя бы большое, пространное и чрезвычайно убедительное рассуждение в финале книги, раскрывающее конфликт между государством и компанией ЮКОС, как рейдерский, по сути, акт в отношении вышеупомянутой компании. Это тема, которая полностью исчезла со страниц тиражных СМИ, из электронных средств массовой информации, более или менее значительных и, следовательно, оберегающих свою неприкосновенность. В книгах тоже в последнее время муссируется не активно, а вот адвокат Астахов себе позволил. Кроме того, книга подробно, ну, примерно с той же, наверное, степенью подробности, что романы Юлии Латыниной, раскрывает технологии рейдерства и в том числе использование правоохранителей в деле захвата чужого имущества. Забавнее всего в реакции правоохранителей мне показалось то, что эти уважаемые господа изо всех сил стараются, чтобы их реальная деятельность соответствовала тому, что было описано в романе Павла Астахова. Книжка все-таки роман, художественная литература, вымысел. Так вот, эти господа всячески стараются привести свою действительную активность в соответствии с вымыслом адвоката Астахова и тем самым подтвердить его славу человека-знатца. Я всерьез думаю, что у этой ситуации есть два объяснения, противоречивые друг другу. С одной стороны, вопиющая юридическая несостоятельность этих обвинений наводит меня на мысль о том, что использовать скандал в качестве элемента раскрутки книги научились уже почти все крупные издательства России. Другая версия значительно более романтичная. Она предполагает, что на Павла Астахова обиделись не только рядовые правоохранители, но и фигуры покрупнее. В таком случае обвинение Павлу Астахову и проверка в отношении издательства «Эксмо» — это начало большой волны, которой сегодня и наводят порядок официальные власти. К некоторому недоумению законных налогоплательщиков в последнее время большие именно рейды, напомню, что это слово употреблялось в недавнем еще прошлом, скорее в милицейском смысле, рейд против наркомании и хулиганства. Именно такие рейдерские воздействия и становятся все более и более любимы официальными властями. Если издательство «Эксмо» попало именно в такого рода обработку, мало им не покажется.
Говорил Александр Гаврилов, главный редактор газеты «Книжное обозрение». Он оценивал перспективы судебного иска московской милиции против автора романа «Рейдер», адвоката Павла Астахова.
climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанюс.ру.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 16 августа. Национальный банк Беларуси откажется с 2008 года от привязки прогноза курса белорусского рубля к российскому рублю. Ориентиром для белорусских денежных средств станет отныне курс доллара США. Экономисты в Минске считают, что подобное решение может быть вызвано похолоданием в политических отношениях двух стран. Многие российские эксперты такой шаг считают неразумным и экономически невыгодным для Беларуси. В ситуации разбирался корреспондент радио «Свобода» Максим Ярошевский.
Намерение отказаться от политики привязки официального курса белорусского рубля к рублю российскому предусмотрено проектом основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси. Сейчас этот план проходит согласование в органах государственного правления. Из Минска передает корреспондент радио «Свобода» Игорь Корней.
По мнению специалистов Национального банка, одновременное использование в качестве промежуточных целевых показателей курса белорусского рубля к российскому рублю и доллару США затрудняет проведение оперативной курсовой политики. Исходя из этого, руководство Банка предложила с начала 2008 года отвязать белорусский рубль от курса российского рубля и оставить привязку только к доллару. Планируется, что официальный обменный курс белорусского рубля к доллару США в 2008 году будет колебаться в пределах плюс-минус 2,5% по отношению к величине курса на начало будущего года. Экономист Белорусского института приватизации и менеджмента Елена Ракова считает решение Нацбанка разумным. Однако в свете последних белорусско-российских конфликтов можно говорить и о какой-то интриге.
В данном случае я считаю, что это нормальная финансовая политика, поскольку российский рубль не является такой уж крепкой валютой, зависимой полностью от конъюнктуры цен на нефтегазовое сырье. Тем более, что вполне возможно, что Россия будет укреплять рубль, поскольку у них приток валюты очень большой, что противоречит белорусской политике. Поэтому в этой связи как бы привязка исключительно к доллару, на мой взгляд, вполне разумна. Ну, может быть, там и есть некое в данный момент, решили сделать это со следующего года, показать, что да, конец там российско-белорусской. Есть в нем некая политическая составляющая или нет, у меня сложно.
Вместе с тем, эксперт не исключает, что решение Нацбанка окончательно хоронит идею введения на территории России и Белоруссии единой валюты, о необходимости которой на высшем уровне говорили практически с начала 90-х.
Сейчас же очевидно, что каждая страна обойдет своей дорогой.
По мнению специалистов Нацбанка, поддержание стабильного обменного курса белорусского рубля к доллару США является наиболее эффективным каналом ограничительного воздействия денежно-кредитной политики на инфляционные процессы в экономике. Это связано прежде всего со значительным удельным весом доллара на внутреннем валютном рынке. Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, экономист Ярослав Романчук, склонен считать, что в данном случае Белоруссия не столько отвязывается от набирающего силу рубля, сколько рассчитывает на спекуляции с падающим долларом.
Белорусские власти давно похоронили идею введения российского рубля в территории Беларуси. Отвязка от рубля означает одно. Белорусские власти рассчитывают на относительную слабость доллара и могут пустить девальвацию национальной валюты на 15-20%, так, чтобы население этого не заметило.
Председатель Национального банка Петр Прокопович в июле доложил президенту Александру Лукашенко о выполнении в первом полугодии основных направлений денежно-кредитной политики. Как отметил Прокопович, курс рубля остается стабильным, его девальвация к доллару составила в первом полугодии 0,2%. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Привязку белорусского рубля к доллару США можно объяснить тем, что именно в американской валюте Беларусь осуществляет большинство расчетов по внешнеторговым контрактам, в том числе с Россией. К примеру, расчеты с «Газпромом» и за поставки российской нефти проводятся в долларах США. Депутат Государственной Думы России, доктор экономических наук Валерий Зубов уверен, что решение Национального банка Беларуси – это бутафория.
Когда я узнаю, что вот такие изощренные финансовые схемы начинают предлагаться, как типа ориентироваться не на российский рубль, а на американский доллар, там, вот к нему привязывать свою валюту. Я думаю, господи, ребята, о чем вы Вообще, о чем ваши специалисты? Что ж они там молчат? Чего они говорят? Никому в голову в Канаде не придет привязывать свой канадский доллар, вообще как-то его там учитывать, согласовываться, измерять с английским фунтом, евро. Канада и Америка настолько близкие и настолько взаимоувязаны у них экономики, что, конечно, денежная единица – это всего лишь единица измерения. Она, конечно, должна быть привязана к экономике вот самой близкой и самой крупной по товарообороту стране. И поэтому вот это вот завязать белорусскую денежную единицу на американский доллар, вы знаете, это бутафория. Во-первых, это по смыслу экономически неправильно. Нет такого товарооборота у Белоруссии с теми странами, у которых счет идет в долларах, соизмеримого с товарооборотом России, где счет идет в рублях. Нету. Если это такая мелкая, ну, акция, ну вот вы, дескать, нам вот тут с газом давайте долги возвращать, а мы теперь вот, ну вы знаете, это тот самый анекдот, когда, ну пусть у тещи будет одноглазый зять. Абсолютно убежден, что, ну в общем, ничего из этого не выйдет. Придется вернуться назад, тихо, спокойно, без громких заявлений, но назад. Природу не обманешь, и экономику тоже. Белорусская экономика из всех постсоветских экономик самая законсервированная. Наименьшие изменения произошли в инфраструктуре, в изменении форм собственности, а все равно это надо будет делать. Все равно надо будет проводить приватизацию. И вот в этот момент вот такие экзотические меры, как неправильный курс своей национальной денежной единицы, привязанной к заморской какой-то денежной единице, вообще надо к венесуэльской какой-нибудь привязывать, белорусам, вот этим специалистам, которые порекомендовали президенту, они будут плохую службу сыграть.
С депутатом Госдумы, экономистом Валерием Зубовым, беседовал Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня». Сегодня это кинорежиссер Павел Чухрай. На Выборгском кинофестивале состоялась премьера его нового фильма «Свободной экранизации повести Николая Гоголя «Игроки». А сейчас о другой актуальной теме дня. В Москве сегодня состоялось прощание с композитором Тихоном Хренниковым, который скончался 14 августа в возрасте 94 лет. Похоронен композитор будет в пятницу на своей родине в Ельце. О музыкальном наследии Тихона Хренникова мы уже говорили в программах «Время свободы», а сейчас поговорим об общественной российской памяти, связанной с советским периодом истории страны, видным очень противоречивым представителем которой был этот человек. Рядом со мной в студии мой коллега, обозреватель «Радио Свободы», писатель Петр Вайль. Хренников не просто композитор, он официальный государственный советский композитор, он больше 40 лет руководил Союзом композиторов, он возглавлял или участвовал во многих кампаниях гонения на других, не менее, мягко говоря, талантливых композиторов, чем он. Однако об этой части его общественной жизни почему-то не говорят в России.
Ну, сначала о Хренникове. Разумеется, он все-таки в первую очередь чиновник и руководитель, а во вторую уже композитор. Рядом он не стоит и с такими композиторами-песенниками, как Дунаевский или Соловьев-Седой, ну и уж, конечно, что мы будем говорить про Шостаковича или Прокофьева. Слава тебе, Господи, России есть что предъявить на мировом уровне в музыке 20 века. Не Хренникова уж, конечно. За 50 лет руководства или там чуть меньше Союзом композиторов, естественно, он сделал и что-то доброе, но не Ежов же он, в конце концов, правда ведь? Не Ягода прям кровавый. Разумеется, он и в гонениях участвовал, и кому-то помогал, то есть всегда можно найти людей, которым он там, не знаю, выхлопотал квартиру, например, да, подход к человеку, который прожил такую долгую жизнь, очень сложен. Сама по себе долгая жизнь есть некая индульгенция. Если человек прожил 94 года, к нему подходишь не так, как к 60- или 50-летнему человеку.
Ну вот я приведу, например, другой пример с ныне здравствующим карикатуристом Борисом Ефимовым, которому уже далеко, да, за 100 лет, ведь человек рисовал такие карикатуры.
Совершенно верно. А в последние годы он сподобился рисовать замечательные шаржи демократического свойства. Когда ты думаешь, что человеку там 100 лет или около 100 лет, или за 100 лет, это уже артефакт, и это музейный экспонат, поэтому к нему подходишь так бережно. А что касается подхода в целом, руководимого в конечном счете сверху из Кремля, что отражается на центральных каналах телевидения в первую очередь, вроде бы опровергается, отвергается сталинские репрессии, сталинское прошлое, 37-й год как-то был отмечен, правда, замечу в скобках, что ни одно высокое официальное лицо на эти траурные мероприятия не пришло. хорошо. Существует такой разрыв, разрыв исторической памяти, или, если угодно, историческая амнезия. Вот все, что было в прошлом, 37-й, да, там какие-то дело врачей или там что-то еще такое при Сталине, это все, конечно, безусловно, осуждается. Идут такие замечательные и хорошо сделанные и убедительные публицистично телепередачи. Но связать это с сегодняшним днем абсолютно не получается.
А почему не получается? Вот я еще один приведу пример. Ну вот, скажем, недавний на этой неделе день рождения Фиделя Кастро. Один из немногих оставшихся сейчас в мире диктаторов, и это есть политологический факт. Никто этого оспаривать не будет. Давно уже Гавана не является другом Москвы, поскольку Москва от этой идеологической дружбы публично на самом высоком уровне отказалась. Однако во многих телевизионных материалах он называется легендарным командантом.
Две инерции. Одна инерция шестидесятников, которые обожали Фиделя Кастро. Он был в числе тогдашних кумиров. Потом Кастро, что называется, развенчали в российском мыслящем обществе, но стереотипы остались. Посмотрите, как эти стереотипы замерзли в языке. Ведь по-прежнему Куба именуется островом свободы. Это доходит до смешного. Команда боксеров сбежала с острова свободы. На острове свободы продолжаются преследования инакомыслящих. Затем есть просто сегодняшний политический момент. Кастро в течение многих лет такой жупел для Америки. И поэтому сейчас, особенно когда он так тесно подружился с социалистом Уго Чавесом венесуэльским, то демонстрировать только на словах, но на словах демонстрировать свою дружбу и привязанность к Фиделю Кастро, это вроде бы так показывает такую фигу в кармане Соединенным Штатам.
Я еще раз вернусь к фигуре Тихона Хреникова. Мне понятно, когда на похоронах композитора выступают с теплыми словами в его адрес люди, которые его знали. Ну, в конце концов, это личные связи. И действительно, он делал там кому-то хорошее. Мне непонятна позиция средств массовой информации. Есть биография. В биографии написано, что человек трижды лауреат Сталинской премии, что он 40 лет возглавлял Союз композиторов. В любом маломальски получившем образование человека понятно, что не просто так.
Не выстроилась иерархия событий, исторических явлений, кумиров. Все еще непонятно. Зато понятно, мы великая страна. Мы всегда были великой страной. Значит, выставляем в качестве козырей, в том числе и своих долгожителей. А их связь с тем, что происходило раньше, и с тем, что происходит сейчас, совершенно разорвана. Ну, как не связать простую мысль о том, что многие ключевые посты в стране заняты людьми из Комитета государственной безопасности, с тем, что этот же Комитет государственной безопасности творил то самое, что сейчас так активно разоблачается. Вроде такой ров колоссальный вырод. И его пока не перепрыгнуть. Пока это не сделано. А не сделано это потому, что никто из нынешних руководителей не сказал ни одного покаянного слова о том, что нынешнее руководство страны, раз она правопреемник той страны, то пусть она будет правопреемником и тех преступлений, которые тогда совершались.
Это естественный этап в развитии, это сумятица в умах? Или это все-таки какая-то такая девиация, это во многом диктуется и политической ситуацией, и злой волей каких-то людей?
Хочется думать, что естественное, потому что всего-то ничего прошло с точки зрения истории. 15 лет — это вообще булавочный укол на исторической карте. А второе — это, конечно, российская специфика полного отсутствия общественного мнения и общественной дискуссии. Какое-то время она попроцветала в самом конце 19 века, в начале 20-го и 80-х, 90-х, 20 века. И все, за всю историю России общественной дискуссии, общественного мнения никогда не было. Так что же вы хотите? Где же накопить такую традицию?
Писатель Петр Вайль об особенностях российского исторического общественного сознания. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российско-американской печати. Сегодня с двух сторон мы посмотрим на одну и ту же проблему. Историю с отзывом американской компании Fisher Price, а ей владеет компания Mattel, почти миллиона игрушек, сделанных в Китае, потому что проведенные компанией внутренние проверки показали, что при изготовлении этих игрушек применялась краска с высоким содержанием свинца и другие вредные препараты. Это довольно сильный удар, как утверждает американская пресса, по американскому рынку, и этот удар может привести и к серьезным, в том числе и некоторым политическим последствиям. Затем, что пишут по этому поводу американские газеты, следил мой коллега из Нью-Йорка Ян Рунов.
Нью-Йоркская газета «Buffalo News» пишет, что после сообщения об опасных для здоровья детей игрушках, родителям приходится решать, куда эти игрушки девать. Кто-то сдаст их в магазин, при условии, что сохранилась упаковка и платежная квитанция, а кто-то выбросит в мусор. Речь идет о сотнях тысяч игрушек. Это означает, что токсины от красителей, содержащих свинец, попадут в грунтовые воды. Американские родители избавляются от игрушек китайского производства, но, как сообщает газета Houston Chronicle, заменить их нечем. 80% игрушек, продающихся в Соединенных Штатах, сделаны в Китае. Игрушки американского производства, во-первых, трудно найти, а во-вторых, они стоят намного дороже. Производство куклы Барби в Китае стоит $1, продажная цена в Америке – $20. Но если та же кукла сделана в Америке, ее цена – $40, потому что труд американского рабочего стоит дороже. Большинство американцев покупают игрушки подешевле в магазинах Walmart и Kmart, а там цены ниже именно потому, что продукция из Китая. Журнал Time призывает родителей, прежде чем покупать игрушку, сверяться по интернету со списком отозванных из продажи игрушек. Этот список публикует Комиссия Соединенных Штатов по безопасности потребительской продукции. Журнал пытается успокоить родителей тем, что опасность для здоровья ребенка наступает лишь тогда, когда малыш слизывает краску и проглатывает магнитики. Пытаясь разобраться в причинах проблемы, журнал сообщает, что федеральный контроль за качеством импортных игрушек может осуществляться лишь после того, как товар попадает на прилавки магазинов. До этого качество игрушек и их соответствие американским стандартам безопасности должна проверять импортирующая товар компания. Сейчас в Соединенных Штатах идут переговоры о создании специальной инстанции, подвергающей дополнительной проверке товары китайского и любого другого производства до того, как они попадут в продажу. Китай импортирует в Соединенные Штаты продукции на $20 миллиардов ежемесячно. Это включает низкокачественные игрушки, питание для собак и кошек, автомобильные шины, лекарства, рыбные изделия, косметику. По распоряжению президента Буша проблема с китайским импортом рассматривается на самом высоком уровне, поскольку американский потребитель возмущен не только китайскими производителями, но и отсутствием должного контроля со стороны надзирающих инстанций в Соединенных Штатах. В ближайшее время должен быть представлен отчет о мерах по безопасности импортной продукции. «Это не пощечина Китаю», — поспешил заявить пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу и дал понять, что более тщательной проверке будет подвергаться любая импортная продукция. Тем не менее, в торговых отношениях Соединенных Штатов и Китая возникла напряженность. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
16 августа комментаторы московских газет тоже активно обсуждают историю с вредоносными игрушками китайского производства. Они появились в продаже и в России. У микрофона Вероника Боде.
Газета «Труд» пишет: в игрушечной войне между США и Китаем разворачиваются совсем не детские сражения. Американцы заявили, что изымают из продажи 18 миллионов игр и кукол Барби, в которых отмечено повышенное содержание свинца. Все они были сделаны в КНР. В этой войне появились и совсем не игрушечные жертвы. Глава одной из китайских компаний, работавшей по заказам американцев, покончил жизнь самоубийством. Тему развивает российская газета. Производители товаров для детей из Европы и США ликуют, в то время как их главные конкуренты из Поднебесной подсчитывают убытки. Только за 14 августа компания Mattel изъяла из продажи 253 тысячи игрушечных литых машин Sark и более 7 миллионов кукол. Эксперты посчитали, что примененные в этих игрушках магниты легко отрываются, и дети могут их проглотить. Кроме того, убраны с прилавков магазинов наборы кукол Барби с собачками Теннер. При этом члены американской комиссии по контролю за качеством признают, что ни одного опасного инцидента с этими игрушками пока зафиксировано не было. Мы специально проводим масштабную акцию отзыва для предотвращения возможной трагедии, заявила глава комиссии Нэнси Норт. «Пупсы-вредители» – это заголовок с первой полосы «Известий». А подзаголовок такой: «Отравленные куклы развязали торговую войну между США и Китаем. Откроют ли Россия с Европой второй фронт?» По свидетельству газеты, в России тоже начались проверки, не травят ли Барби наших детей. Случайно или нет, игрушечный скандал совпал с обострением торговых отношений между Пекином и Вашингтоном. США планомерно закрывают свой рынок от низкокачественных товаров, продолжают «Известия», и даже создали специальную комиссию по отслеживанию импорта из этой страны. За токсичной краской и магнитиками могут стоять совершенно не детские геополитические интересы двух стран. Это была цитата из газеты «Известия». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
«Человек дня» Радио Свобода 16 августа кинорежиссер Павел Чухрай. На кинофестивале в Выборге состоялась премьера его нового фильма «Русская игра», снятого по мотивам повести Николая Гоголя «Игроки». Павлу Чухраю 60 лет, он родился под Москвой, окончил сначала операторский, а потом режиссерский факультет в ГИК, работал как оператор, киносценарист. Среди самых известных его фильмов – фильмы «Ключ», «Вор», «Водитель для Веры». Фильм «Русская игра», главные роли в котором исполнили Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин и итальянский актер Джулиано Ди Капуа, вызвал в Выборге огромный интерес и противоречивые отклики критики. О «Человеке дня» Радио Свобода Павле Чухрае и его новом фильме говорят кинообозреватель газеты «Коммерсант» Лидия Маслова и кинокритик газеты «Ведомости» Дмитрий Савельев.
Павел Григорьевич внес коррективы в сюжетный ход «Предложенный Гоблин» в пьесе «Игроки». Он сделал одного из главных героев иностранцем, а конкретно итальянцем. И приезжает он с единственной целью заработать деньги в карточной игре, облапошив тех, кто попадется ему на пути. Потому что он задолжал кругом у себя в родной Италии. А все получается так, далее по Гоголю, что компания жуликов оставляет его в дураках. Собственно говоря, и Запад остается в дураках, и Россия от этого никакого проку тоже нет, потому что на живописных пейзажных кадрах простираются далеко дороги, хляби, дороги разбитые, но известно, что Россия славится дураками дорогами. Победители в этой игре, компания жуликов, уезжают по этим разбитым дорогам на бричке. У Гоголя дело немножко в другом. В том, что романтик Ихарев, ведь только романтик может назвать картежную колоду женским именем Аделаида Ивановна. Романтик Ихарев проигрывает реалистам, труженикам так шулерского картежного дела. Гротеск в кино довольно сложная штука. Драться за Гоголя и предполагая гротескное решение, а именно гротескное решение предполагает Чухрай, должен режиссер с каким-то обостренным чувством формы. А режиссерские достоинства Павла Чухрая, они там другого рода. Темперамент, мне кажется, его режиссерский, он предполагает азарт. Мы помним фильм «Вор», где все сходило. Его знания, его и его темперамент, и его умение по-американски рассказать увлекательную историю. Здесь, мне кажется, просто вот произошла не совсем точная встреча автора с материалом.
Возможно, ему просто не хватило интереса, какого-то острого интереса к этой пьесе. Как-то он ее, не знаю, не прочувствовал каким-то своим нутром, и, может быть, это как-то вот лично ему эта тематика не близка, и сама тема, и образ там игры карточной, и идея азарта, и всех там связанных с этим философских, психологических моментов. Может быть, просто все это не было ему достаточно интересно. Чем можно объяснить, что нету сценариев хороших, да, и люди поэтому берут классику, и в том числе Гоголя. Само имя Чухрая, оно немножко придает этому фильму там чуть больше, может быть, веса, чем какого-то такого режиссера, о котором никто не знает, или наоборот, уже все забыли. Его фильм, может быть, смотрится с чуть большим пиететом.
О «Человеке дня» Радио Свобода Павле Чухрае и его новом фильме говорили кинообозреватель газеты «Коммерсант» Лидия Маслова и кинокритик «Ведомости» Дмитрий Савельев. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 16 августа, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Автор ведущий выпуска Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах Радио Свобода. После новостей Марина Тимашева, как всегда, по четвергам представит российский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Среди тем сегодняшнего выпуска Марины – сюжеты к 20-летию со дня смерти Андрея Миронова. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эти теракты, их, так сказать, почерк, все это достаточно четко указывает.
Мы получили известие о том, что трое наших полицейских погибли в Афганистане.
Всего арестовано 13 человек, которые являются членами религиозной
организации. Может быть, да, это тоже еще один камешек в могилу союзного государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свободы».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».